Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица». Это наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер.
В нашей программе мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер.
И мы с его помощью постараемся разобраться в том, чему посвящены богослужения недели православия и второй седмицы Великого Поста. Сразу хочется предаться приятным воспоминаниям. Я вспоминаю свой первый Великий Пост, и что меня тогда поразило, это то, что, вот, естественно, там перед тем, как начать поститься, почитали, послушали проповеди, приготовились, что нужно вот как-то собраться, очень сосредоточиться на покаянии. И совершенно неожиданно для меня, мы поехали с подругой как раз первое воскресенье в Троицко-Сергиевую Лавру, и вдруг на нас буквально обрушился праздник, что было для нас совершенно неожиданно, потому что мы как-то настраивались вот на такую очень постную жизнь. Вот почему, казалось бы, такое строгое время перемежается вот такими удивительными праздниками, Великим Постом, отец Стахий?
Тут все очень продумано, потому что точно так же, как время заговения, когда мы от Рождества до Пасхи, наоборот, набираем все физические силы и всячески торжествуем, нам воскресные дни, которые мы выбираем все в храм и Малую Пасху празднуем, немножко заземляют, напоминают о покаянии, напоминают, приводят образцы покаяния, изменения жизни, мытаря фарисея, блудного сына, напоминают о страшном суде, о наших працах. А вот наступает Великий Пост, а поскольку христианин идет по срединному царскому пути, то для христианина очень важно ни в одной из крайностей не свалиться. И очень опасная крайность Великого Поста, которую сам Господь в Евангелии предупреждает. Даже, можно сказать, две крайности. Это некоторое лицемерное формальное исполнение каких-то великопостных вещей, великопостных аскетических трудов. И, с другой стороны, это, может, искреннее исполнение них, но такое чувственное. И в этой чувственной угрозе человек может скатиться до уныния, до потери радости от общения с Богом, и, можно сказать, даже до какой-то вот такой услаждения тем, ой, какой я горестный грешник. И поэтому Великий Пост 40-дневный, в него не входит ни один из воскресных дней. И каждый воскресный день напоминает о грядущей Великой Пасхе, Пасхи Христовой, которая будет в конце Великого Поста, и дает нам некоторые такие остановочки-передышки. И каждое воскресенье Великого Поста – это некоторое торжество. А первое воскресенье – торжество особенное, потому что первая седмица поста нам дает особенно великопостное богослужение, которое надо разрядить и что-то в противовес поставить.
Ну, естественно, мы ожидаем, что смысл праздника нам откроет апостольское и евангельское чтение, которое мы услышим завтра на службе. Помимо праздника торжества православия, мы завтра празднуем еще первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи, и поэтому у нас на службе будет два отрывка из апостольских посланий и два отрывка из Евангелий, посвященных и торжеству православия, и предтече пророку Иоанну. Хотелось бы вот просто понять, насколько раскрывает апостольское и евангельское чтение завтра смысл вот этого торжества православия. Если мы обратимся к отрывку из апостольских посланий, то там речь идет о том, что множество пророков и великих праведников было в ветхозаветную историю, но ни один из них не достиг того, чего был достоин по своей праведности и своим делам, до вот того, как появился Мессия, пришел Христос, и до того, как мы через Него получили спасение, а они как бы через нас. Это то, что вот мне хотелось бы прояснить даже для самой себя. То есть если они давно умерли, каким образом они через нас получают спасение?
В принципе, мы живем в очень удобное хронологическое время для некоторых ассоциаций с Ветхим Заветом. Потому что если мы посмотрим, такая интенсивная история Ветхого Завета, спасение человечества, некоторый финальный этап подготовки к встрече с Христом, начался в 21 веке до Рождества Христова, ну, согласно усредненным оценкам хронологии, когда жил Авраам, когда Господь призвал одного из людей, который поклонялся единому Богу, хоть и не знал, полноты знания не имел, когда он ему открылся. Ну, вот мы тоже в 21 веке живем. Если мы посмотрим на торжество православия, то тоже оно было в конце, ну, конечно, с небольшой натяжкой, все-таки 9 век, в конце первого тысячелетия после Рождества Христова, а людям, живущим в первое тысячелетие после Рождества Христова, было точно так же очень удобно сравнивать с тысячелетием до Рождества Христова, потому что и наиболее вот как раз явная, широко известная история и ветхозаветного богоизбранного народа, его побед и, наоборот, каких-то злоключений, она как раз тоже выпадает на этот период. И поэтому мы очень легко нам, наверное, вот понять тех людей, которые устанавливали праздник торжества православия, и увидеть в том чтении, которое апостол Павел вот на рубеже этих тысячелетий, в первом веке, обращает и перечисляет ветхозаветных праведников. Конечно, у апостола Павла была некоторая своя задача. Когда он поясняет это апостольское в этом своем апостольском обращении первым христианам, сомневающимся о том, как важна вера в их жизни, он апеллирует к примеру вот этих людей, которые по вере поступали. Но если мы все-таки посмотрим на праздник торжества православия и поймем, почему именно это чтение в него читается, то мы увидим, что люди, ведь торжество православия, оно отмечает собор, который не является вселенским, но собор, который подытоживает все вселенские соборы и который прославляет всех тех, кто веру Христову защищал на этих вселенских соборах, не только на Седьмом Вселенском соборе, защиту иконопочитания, но и на всех предыдущих. А всех тех, кто за веру Христову пострадал, и тех, кто имел возможность вроде как-то при жизни преуспеть, быть облагодетельствованным, служить в церквях, в красивых, украшенных милости христианского императора получать, но тем не менее понимал, что перед ним император-еретик, перед ним император-нечестивец, перед ним царь нечестивый, точно так же, как вот эти ветхозаветные праведники, они тоже хоть и жили, и служили, и, можно сказать, служили честно, точно так же, как там Даниил, пророк, служил честно вавилонскому царю, и как нечестивым иудейским царям тоже служили пророки и старались, наоборот, их вместе со всем народом образумить. И поэтому вот эти все перечисления святых людей ветхозаветных, они для момента торжества православия очень хорошо накладывается референдум на перечисление тех самых новозаветных праведников, которые пострадали не от язычников, а пострадали, увы, от еретиков. И, конечно, прежде всего акцент делался на страдальцах последних двух столетий перед праздником торжества православия, на пострадавших во время иконоборческих гонений. Иконоборческие гонения, они не всегда заканчивались каким-то смертным приговором для участников, но все равно это были ссылки, злоключения, такие условия, которые приводили к смерти ранее людей, и, самое главное, к разрыву с паствой, потому что люди, защищавшие православную веру, защищавшие иконопочитание, они оказывались неспособны окормлять, и для этого, для священника, для каждого потеря возможности взаимодействовать со своей паствой, со своими духовными чадами, это, конечно, величайшее такое некоторое искушение. Но все равно апостол Павел, почему его слова, они также актуальны и в первом, и в девятом, и в 21 веке? Потому что каждый из нас может вынести для него, что я должен делать, чтобы для себя момент торжества православия не получить. Момент торжества православия все равно, даже нынешний праздник, он некоторый пророческий. Абсолютно торжество православия – это страшный суд Христов, когда вот праведники пойдут в жизнь вечную. И что надо сделать сейчас, как надо торжествовать православие сейчас мне, если я хочу, чтобы и в момент пришествия второго Христова тоже вот всем праведникам сопричтись.
А чему нас учит евангельское чтение? Отрывок из Евангелия от Иоанна, где рассказывается история Нафанаила, который, когда апостол Филипп пришел к нему и стал рассказывать об Иисусе, произнес фразу, которая до сих пор многих приводит в недоумение. «Из Назарета может ли быть что доброе?» Для многих непонятно, что означают эти слова. И после этого решил все-таки внять рассказу апостола Филиппа, пойти посмотреть своими глазами, может ли там что быть доброе.
Замечательно. Это вот там же сам Христос похвалил, говорит, вот израильтянин, в котором нет льсти. Потому что очень часто это бывает и среди людей, которые к вере только приходят, и наоборот, это бывает среди людей, которые в церкви там, ну, уже долгие годы, десятилетия сознательной жизни. Когда они видят что-то в церковных реалиях, в церковной жизни, в каком-то богословском вопросе, в вопросе соответствия библейских знаний и современных достижений, естественно, научных, какое-то несоответствие, то очень часто позиция у человека защитная, страусины, закопать в голову в песок, отвернуться, спрятаться, авось само пройдет. А Господь говорит, нет, эта лесть у тебя будет в сердце, а льсти не будет у тебя, и ты будешь истинный израильтянин новозаветный, ты истинный гражданин Нового Иерусалима Царства Небесного, если ты, сомневаясь, будешь разбираться и находить для себя ответ. Потому что разумно Нафанаил спрашивает, он помнит, что... Да и мы все знаем, мы-то недавно так Рождество все-таки праздновали, что должен родиться Мессия в Вифлееме Иудейском. Какой Назарет? О чем речь? Да, он же не знает вот то, что знаем мы, что Христос, рожден в Вифлееме, бежал в Египет, побоялись вернуться из-за наследника Иродова в Вифлеем, поселились в Назарете, где у Иосифа просто, ну, было дом, дело какое-то вот свое, где он мог обеспечивать и возрастать младенца, потом отрока Иисуса и так далее. И точно так же и мы, когда встречаем что-то в своей жизни, непонятное нам, и более того, не то, что непонятное, а против чего есть вполне конкретный аргумент. Точно так же, как вот почему с торжеством православия связано. Ну, это до сих пор, вот поскольку я там занимаюсь в благочинии некоторым взаимодействием с лицами, отпавшими в православии в различные секты, то самое стандартное вот такое массовое протестантское указание – вот иконы идолопоклонства. И поэтому приходится пояснять, не нужно закрывать глаза, не нужно зарывать горло в песок. Бери, разбирайся. Если ты что-то не знаешь, возьми, почитай. Если ты сомневаешься, подойди к священнику. Если священник тебе не может даже ответить вопрос, скажите, батюшка, может, вы кого-то посоветуете, книгу, ресурс, какого-то человека, кто бы мне мог пояснить, почему вот у нас вероучение так-то, почему происходящие в церкви события такие-то, почему это вот меня смущает, и не станет ли это для меня препятствием к моему торжеству православия.
Да, я хотел одну ремарку сделать к замечательной речи отца Стахии насчет восприятия Назарета и Галилеи в целом. Вот, ну, исследователи долго спорили, вообще Галилея была по преимуществу еврейской землей или языческой, там, разбирая слова Исаии о Галилее языческой, которые цитируются в Евангелии. И скорее сейчас приходит к мысли, что это была территория населена иудеями и соблюдали там Моисеев закон. Однако отношение к Галилее было как к земле, где живут люди, не имеющие достаточного знания основ благочестия, недостаточно образованные. То есть отношение у жителей Иудеи к Галилее было несколько снисходительное. И есть некоторые упоминания, допустим, в более поздней еврейской литературе, где Галилеи не описывают с некоторой иронией. Например, речь галилеин. Вот мы даже знаем, что Петру сказали, твоя речь тебя обличает. И действительно, галилеяне не различали гортанные звуки, которые различали жители Иудеи. Есть даже шутка про жителя Галилеи, который ходил и спрашивал, у кого есть омар? Ему говорили, тебе нужно вино, тебе нужна шерсть, тебе нужен баран или тебе нужен осел. Потому что осел – это хмар, там шерсть – это омар, баран – это иммар, и вино – это хмар. То есть гортанные звуки, тонкие различия, они не различали. Их не пускали читать священные писания в синагогу, судя вот тоже по более поздним свидетельствам, по этой же причине, что различий не было. Поэтому тем более, вот помимо того, что Мессия не ждали из Галилеи, еще и к тому же были какие-то вот, было какое-то насмешливое отношение, которое усиливало это отношение. И Христос через это преодолел. То есть Христос не просто пришел, родился там, где родился не во дворце и даже не в доме, но он еще и родился в той среде, когда ему нужно было встречать изначально некоторые недоверия, сомнения и его преодолевать, чем он, конечно, сблизился со всеми, над кем смеются и кого не понимают.
Если Христос, он был все-таки не из Галилеи, то Филипп, который привел, можно сказать, Христа к Нафанаэлу и Нафанаэла к Христу, он был по-настоящему из Галилеи. И тоже, поскольку мы все-таки сочетаем с праздником торжества православия, вспомним, откуда была царица Феодора. Она была из Пафлагонии. Если мы вспомним вот такую средневековую византийскую литературу, исторические анекдоты и все повествования, то пафлагонянин – это вот такой деревенщина, то есть оказавшийся в Константинополе деревенщина, который говорит тоже с таким акцентом, говорит на среднегреческом языке совершенно непонятном, диком, некультурном, то есть это вот просвещенная столица. И Феодора, пафлагонянка, она точно так же, вот, да, она какая-то темная, они там поклоняются иконам, хотя мы тут все просвещенные иконоборцы такие, но она смогла привести к Христу и своего сына, и весь народ, который ей был Богом верен.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире «Радио Вера» программы «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. И мы говорим об особенностях богослужения наступающего воскресенья и второй седмицы Великого Поста. Но теперь, по-моему, самое время поговорить об истории возникновения праздника торжества православия. Максим, и скорее это вопрос к вам. Что-нибудь, помимо того, что уже было сказано отцом Стахием, что-нибудь по истории возникновения праздника, именно праздника? Ну и, естественно, его причина – это победа над иконоборцами.
Ну да, отец Стахий уже очень хорошо очертил историческую канву. То есть мы знаем, что догмат об иконопочитании был принят Седьмым Вселенским Собором, это 787 год. Вот, однако на этом православие, как сказать, торжество православия полно не наступило, потому что спустя там, чуть меньше 30 лет, в 815 году, состоялся иконоборческий поместный собор в Константинополе, который снова запретил почитание икон. И вот усилиями царицы Феодоры в 843 году состоялся поместный собор, который вновь восстановил почитание икон, оправдал, как заметил отец Стахий, тех, кто был осужден за почитание икон, сместил иконоборческого патриарха Иоанна Грамматика, вот был поставлен православный патриарх, святитель Мефодий. Вот, и в этот момент, после того, как был поставлен православный патриарх, Дмитрий Евгеньевич Финогенов датирует это событие 4 марта 843 года, это как раз было прощенное воскресенье, говоря нашими словами. После этого возникла идея совершить процессию из главного Константинопольского храма, храма Святой Софии, к форуму Константина, процессия, в которой будет участвовать и императрица, и ее малолетний сын император Михаил III, и патриарх, и священнослужители, и в этой процессии будут принесены иконы и кресты торжественно по городу, чтобы показать и символом, и делом то, что почитание икон было восстановлено. То есть это была одновременно и покаянная процессия, и торжественная процессия, и одновременно возвращение к тому, от чего народ отказывался. То есть это тоже красивая иллюстрация того, что покаяние – это одновременно торжество, торжество возвращения к прежней жизни, торжество изменения своего ума. Вот. И опять же, по датировке Дмитрия Евгеньевича, это произошло 11 марта 843 года, и было принято решение в память об этом событии каждое первое воскресенье поста, потому что это было первое воскресенье Великого Поста, совершать последование торжества православия.
Ну, насколько я понимаю, уже в XI веке довольно быстро эта традиция нашла продолжателей в Киевской Руси. И уже во времена Феодосия Киево-Печерского какие-то праздники по этому поводу в Русской Православной Церкви тоже были.
Да, считается, что вскоре, уже в течение первого века после крещения Руси, этот праздник и на Руси был адаптирован. Причем интересная особенность ситуации заключалась в том, что на Руси таких глобальных ересей, как Византийская империя, не было. Однако интересно, что именно...
На тот момент.
Ну, даже, наверное, и впоследствии, но если сравнивать с арианской ересью или с иконоборческой, ну, разные оценки даются, но мне кажется, что кроме ереси жидовствующих, ну, да, вот настолько глобальных, наверное, глобальных событий, движений, споров вокруг вероучения не было. Вот. Однако интересно, что чин именно на Руси получил очень бурное развитие. Но вот мы еще не говорили сегодня про анафему.
Вот я как раз хотела к этому перейти. Хотела спросить у отца Стахи. Насколько я понимаю, по форме чин православия – это молебен.
Это, можно сказать, молебен с некоторыми элементами панихиды, потому что там возглашается вечная память. Но если мы вспомним, что молебен, что панихида, это является некоторым сокращением утренней. Богослужение утреннее, которое как раз происходило примерно вот 11, 12, 13 век. У нас потихонечку из вполне таких вписывающихся в суточный круг утренне формируется хорошо привычный, так любимый народом за свою краткость и понятность и нацеленность богослужения, как молебен и панихиды. И тут, наоборот, мы, если посмотрим литургически на чин православия, то мы удивительно заметим, что вот и есть вроде здравицы, и есть вроде заупокойные возглашения. И в этом нет никакого противоречия, потому что корень-то один. Корень один, потому что это утреннее. И сейчас, в принципе, у нас, если мы посмотрим литургия, главная часть любого праздника, она не может быть просвещена даже сути этого праздника, а может в ней быть маленький элемент, потому что самое главное, чего мы не можем отвлечь ни на какой литургии, это бескровная жертва Спасителя. И ее свет, в ее свете уже только проблески другого света, других праздников могут быть. Поэтому, соответственно, вот вся суть праздника, она именно накануне вечером в всеночном бдении или утреннее, если с утра совершается по уставу. И как некоторое такое дополнение уже начинается утреннее следующей седмицы, вот такой молебен складывается. При этом это молебен торжественный, и, как мы помним, у нас, в принципе, можно сказать, с момента торжества православия входит крестный ход как элемент торжественного богослужения. Вот сейчас, если мы пройдем от собора Святой Софии до колонны Константина, там как раз сейчас трамвайные пути идут, да, вот этот район турецкий Султан Ахмед, и, конечно, это вот некоторые постоянные ресторанчики, лавочки, торговые толпы народу. Надо понимать, что турки, они во многом константинопольскую жизнь адаптировали, которая она была. И тоже примерно было то же самое, что вот была некоторая суета, были лавки, это тоже такой восточный базар, пусть и христианский, и люди, они отвлекались от своих суетных дел и вместе поклонялись иконам, вместе присоединялись, то есть даже те люди, которые не шли крестным ходом, они в нем участвовали. Точно так же, как сейчас обходишь вокруг храма с иконами в руках, и люди, которые бегут по своим делам, там стоят на автобусной остановке, паркуют свои машины или даже приезжают, для них это некоторый момент привнесения. Если мы посмотрим на то, что так на Руси этот чин стал популярен у преподобного Феодосия, это вполне объяснимо, потому что это сейчас могут в глухую деревню, конечно, там может отправить батюшку многодетного, там просвещать народ, конечно, Дикую Русь просвещали монахи. Монахи, и в том числе, конечно, главный студийский, самый богатый монастырь, студийский монастырь в Константинополе, он тоже миссионерскими успехами на Руси был славен, и поэтому, когда преподобный Феодосий Печерский брал для своего монастыря ориентир как студийский монастырь, он вопрос торжества православия и победы иконопочитания не мог обойти никак, потому что студийская обитель во времена иконоборчества это был некоторый столб света. Потому что настолько пользовался почитанием, что ни один император-иконоборец до конца не разгромил студийский монастырь. Да, могли оттуда выдернуть кого-то и сослать. Ну вот, по большому счету, если ты знаешь, что вот у тебя под носом, под боком, пусть и немножко не совсем в центре Константинополя, а так на южной окраине, вот есть обитель, и там постоянно противники императорской власти, но поскольку императоров в Византии очень легко свергали, то ни один не рисковал. И поэтому Феодосий Печерский, понятное дело, для него не очень, может, был важен этот праздник на Руси, еще не было ереси, в основном только проблема, что вокруг язычники, люди крещенные, но не просвещенные, но из почтения к студийской традиции он этот праздник себе принял и так стал развивать, а студийский монастырь, как оплот иконопочитания, в нем, я думаю, каждый год всегда совершались особенным акцентом вот эти все праздничные службы.
В эфире «Светлого радио» программа «Седмица». В студии Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус». С нами наш гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».